Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 28 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.07. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните без предварительного отбора, попадая в прямой эфир по телефону, либо просто смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе пятничные, но не особо сильные пробки. Всего лишь 5 баллов нам как максимум сегодня обещают. Пока еще 4 балла, а вот в 5, в 6 и в 7 вечера, по прогнозам, в городе будут 5-бальные пробки. Красного при этом много, но больших, вот таких заметных пробок не очень много. По-прежнему внутреннее третье кольцо от Беговой, точнее сегодня скорее от Звенигородки даже, до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на то, что чуть больше, чем обычно, привычная нам в это время пробка на внутреннем МКАДе в районе Путилково, то есть от Волоколамского шоссе, соответственно, до Ленинградского шоссе. Ну и обращаем внимание на то, что происходит в районе пересечения третьего транспортного кольца и, кольца и шоссе энтузиастов. Ни в ту, ни в другую сторону по шоссе энтузиастов в районе третьего транспортного кольца поехать не получится. Ну и съехать с внешнего третьего кольца на это самое шоссе энтузиастов получится с большим трудом.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Среди заголовков новостей сегодня: оценена возможность добывать редкоземельные металлы России без инвестиций от Соединенных Штатов Америки. Что мешает разрабатывать редкоземельные металлы без участия Соединенных Штатов Америки? Первая тема. Вторая. Премьер Франции выступил за создание Европейского оборонного союза об организации по типу НАТО, но без участия Соединенных Штатов Америки. Каковы перспективы такого союза? И что это значит для будущего, собственно, НАТО? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Более 600 майнеров и операторов инфраструктуры легализовали свою деятельность. Пишет об этом Федеральная налоговая служба. Ссылается на Федеральную налоговую службу в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости пишет про годовую инфляцию в Германии. По итогам февраля она осталась на уровне 2,3%, как и месяцем ранее.
Поток. Успеем сказать главное.
Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код 495. Присоединяйтесь ко всем нашим обсуждениям. Первая тема – это история с редкоземельными металлами. Первыми о редкоземельных металлах и о том, что можно их разрабатывать вместе с американцами или прежде всего американцами, заговорили на Украине. Потом в Российской Федерации оживился разговор на эту тему. Было даже совещание у президента по теме редкоземельных металлов. Вот сегодня в одном из средств массовой информации тут написано со ссылкой на конкретного эксперта, что возможность добывать редкоземельные металлы России без американских инвестиций есть. То есть Россия сама могла бы. Компетенции России позволяют добывать редкоземельные металлы. Так говорит председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов. Комментарии для агентства РИА Новости. Он говорит, что теперь ждут предложений со стороны американских или европейских коллег на поставку необходимых им российских ресурсов. То есть мы могли бы разрабатывать, но заказов нет, так надо понимать. Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСИС, кандидат экономических наук. Рафаэль Анварович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что мешает разрабатывать редкоземельные металлы без участия европейских партнеров или Соединенных Штатов Америки?
Ну, во-первых, за последние 30 лет было все-таки утрачено очень много знаний, технологий по осуществлению извлечения, обработки, разделения редкоземельных металлов. И что еще мешает, это как раз отсутствие технологий и соответствующего оборудования. Их можно было бы, например, достать у Китая, но ввиду ограничений, которые Китай еще уже установил в 23-м году, купить такое оборудование сложно, во всяком случае. Плюс финансирование государственное. Сейчас, если говорить об этом, то мы должны признать, что экономика перегрета, о чем заявляет часто центральный банк, и поэтому поднимает ключевую ставку. Плюс дефицит кадров – это тоже как побочный эффект перегрева экономики. А это все приводит и к инфляции. Еще, наверное, главным я бы назвал ограничением – это со стороны спроса конечных потребителей. То есть одно дело, например, достать руду, извлечь соответствующие элементы, но кому их продать? Ну, первый вопрос это, здесь вот в этом имеется в виду, кто купит соответствующие металлы. И очень сложно в этих условиях конкурировать с самим Китаем, который является практически монополистом. Он контролирует до 70%, на некоторые элементы до 90% всего рынка. Получается, конкурировать с таким производителем очень сложно на мировых рынках. Наши элементы будут куда более дороже, чем китайские аналоги. Вот. И поэтому здесь нужно думать еще и о рынке сбыта. Получается, либо развивать одновременно всю высокотехнологичную отрасль, где эти редкие земельные элементы потребляются, но для этого пока я не вижу соответствующих сил современной российской экономики.
Ну вот один из наших слушателей пишет, ссылаясь на других экспертов, что спрос на редкоземельные металлы столь мал, что это невыгодно с ними работать. Или что-то меняется?
Нет, спрос, я бы не сказал, мал. Спрос существует, потому что без редкоземельных металлов сегодня не будет работать хай-тек. Да, он может иметь в виду, что там в тысячах тонн, например, добывается этих элементов куда меньше, чем какого-нибудь там алюминия и так далее, но их в таких больших количествах и не нужно. Однако экономика растет, прогрессирует. Соответственно, сегодня мы стоим на такой становлении нового технологического уклада, где такие технологии, как искусственный интеллект, роботизация, повсюду применение вот этих электрокаров, где требуются соответствующие магниты, для производства которых нужны редкоземельные элементы эти самые. И получается, спрос на эти элементы будет расти. И будет расти довольно быстрыми темпами. Собственно, отсюда и весь вот этот хайп сегодня вокруг этих элементов. Почему американцам они нужны? Почему США столь пристально смотрят на Гренландию, Украину, в том числе на возможность разработки российских месторождений? Это не случайно?
Смотрите, раз уж про Украину вспомнили, ведь, возможно, сегодня будет подписано рамочное соглашение. Тут многие, когда комментируют это соглашение Соединенных Штатов Америки и Украины, возможно, говорят о том, что на Украине на самом деле не так много этих самых редкоземельных металлов. Вот, например, говорят, ведь там же только руду титана и циркония добывают. То есть даже если Штаты подпишут соглашение с Украиной, они все равно останутся большим желающим покупать редкоземельные металлы еще.
Да, это я согласен, что в редкоземельных таких элементов говорить, что в Украине есть большие залежи, это будет неверно. Потому что даже в советский период, а в Советском Союзе добротно относились и прагматично к геологоразведке, не было обнаружено существенных месторождений редкоземельных элементов. Вот. Поэтому я здесь соглашусь, что можно и, скорее всего, будут добываться другие какие-то элементы. Хотя и с этим возникают сложности, потому что энергоинфраструктура Украины сейчас не в очень хорошем состоянии, плюс дефицит кадров будет, плюс, в общем-то, ну, вот эти все факторы сыграют в том смысле, что полностью аппетиты американского бизнеса удовлетворены одной Украиной не могут.
Еще возвращаясь к тому, что в России 29 видов редких металлов, там говорят о сотнях миллионов тонн, а с другой стороны уже сейчас говорят о том, что, может быть, нет смысла сильно налегать на вот это вот добывание редкоземельных металлов, все равно их количество конечно. Насколько это конечно?
Ну, на самом деле, тут надо сказать, что редкоземельных металлов это не так мало, что ли, как кажется из названия этих элементов. Потому что это появилось в конце, ну, где-то в 18 веке их так начали называть, редкоземельные. На самом деле, их много растворено в Мировом океане и так далее. Просто тут надо говорить о возможностях извлечения этих элементов и доступности, то есть экономической целесообразности. Вот. А в России вот таким перспективным, целесообразным месторождением может являться Томторское месторождение, о котором часто говорят, в том числе и президент, вот обсуждал в конце прошлого года с Мантуровым о том, что почему-то это месторождение не осваивается и стоит обратить на него внимание.
Не осваивается и стоит обращать внимание. Мы опять возвращаемся к тому, что все-таки это довольно дорого и не очень прибыльно.
Это действительно дорого, но я бы не сказал, что это неприбыльно. Ну, здесь, конечно же, добыча и обработка, обогащение вот этой руды, это дорогое удовольствие. И такое производство может стоить несколько миллиардов долларов. И период окупаемости тоже довольно-таки долгий, где-то 7-8 лет. По разным оценкам, и, конечно же, тут надо говорить о конкретно какой руде и каком месторождении. И это существенные инвестиции. Но говорить, что это не прибыльно, я бы не стал. Это первое. И второе, извините, это я хотел добавить, что это стратегически важные элементы. И в разных документах разных стран, если говорить с точки зрения национальной безопасности, доступ к таким элементам обязателен, даже если они невыгодны в этом отношении.
Спасибо. Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСИСа, кандидат экономических наук. Цена добычи слишком велика у нас, чтобы это было выгодно, пишет 724-й, один взгляд. Григорий, 859-й, с этими металлами такая разводка типа стратегической оборонной инициативы в 80-е годы. Свинец, с точки зрения Григория, на планете дефицитнее, чем эти редкоземельные металлы. У них только такое название, а так их везде много. По данным российских ведомств, в данном случае я цитирую данные Минприроды Российской Федерации, 28,5 миллионов тонн. Общий объем запасов 29 редких металлов в России 658 миллионов тонн. Редких металлов 14 видов полезных ископаемых, 15 позиций редкоземельные металлы. В общем, судя по всему, именно редкоземельных металлов как раз вот 28,5. 7373948. Григорий уже оценил рынок редкоземельных металлов. Спасибо. На данный момент 6 миллиардов долларов. В перспективе до 10 лет 16 миллиардов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле, сколько экспертов, столько и мнений. Тем более, вряд ли можно назвать, как один эксперт еще до него говорил в эфире вашего радиоканала. То, что 2-3 грамма редкоземельного металла на тонну перерабатываемой перелопаченной породы, это уже хорошо. Они требуются в мельчайших количествах в виде напыления, например, на микродатчики, микрочипы, микропроцессы, микросхемы. Поэтому у нас избыток этих металлов на сегодняшний день. Это, во-первых, мы добываем рений по первой в мире 36 тонн из 60 с чем-то тонн на весь мир. Благодаря Курильским островам и острову Кунашир. Мы добываем осмий, который стоит в мире 1 грамм от 200 тысяч долларов. Производим в Ульяновской области, Калифорнии, редкоземельный радиоактивный элемент, который стоит, дают на биржах за 1 грамм порядка около 30 миллионов долларов. Поэтому все зависит, естественно, от роста производства, в том числе от автопроизводства, более наемких отраслей, в которых эти металлы задействованы.
Но мы опять возвращаемся, Вайс, к этой истории по поводу того, что должен быть, видимо, заказчик. И тут получается, с одной стороны, это стратегическая история, поэтому сторонний заказчик – это вроде неправильно, а нам, видимо, столько много не надо.
Понимаете, Юрий, тут спекуляция в чем? Американцы приходят в любую страну со своим уставом, даже в ту же Европу, по добыче чего-либо. Они не денонсировали санкции по поводу поставок профильного оборудования по добыче редкоземельных металлов, в том числе по горнодобывающей отрасли, в том числе связанных с наукоемким технологиям. Поэтому в любом случае они с нами технологиями делиться не будут, а все надежды на Китайскую Народную Республику.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. И вот еще на эту тему давайте полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил буквально следующее. Редкоземельные металлы, которые находятся на территории Урала, нужно сберечь для нужд России. По его словам, есть разведанные запасы редких металлов в Свердловской и Челябинской области. Это стратегические запасы. Я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А китайцы не будут делиться, уверена Лена 268-я. Виталий 618-й. А зачем Китайской Народной Республике технологиями делиться, непонятно. 724-му понятно другое. Все эти разговоры просто дымовая завеса. Ну, помните, Григорий вспомнил стратегическую оборонную инициативу. Видите, у 724-го примерно такой же взгляд на проблему. Но ответа нет. Интересно, для чего? Узнаем. Пройдет время, узнаем. Следующая тема. Премьер Франции выступил за создание европейского Европейского оборонного союза. Речь идет об организации по типу НАТО, однако без участия США. Правда, это все уже слова, написанные журналистами, потому что, собственно, Франсуа Байро, отвечая на вопрос газеты «Фигаро» о поддержке идеи, ничего лишнего не говорил. Он просто сказал «да» и все. Глава кабинета говорит, нынешнюю ситуацию должны учитывать те, кто считал, что безопасность Европы может быть гарантирована Соединенными Штатами Америки. Михаил Александров, доктор политических наук и специалист по военно-политическим вопросам. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про создание Европейского оборонного союза без участия США. На ваш взгляд, каковы перспективы?
Ну, знаете, я не вижу каких-то серьезных перспектив. Тема эта не новая. Десятилетия существовал Западноевропейский союз еще до создания НАТО. Тогда постоянно возникали идеи создания европейской армии, которые активизировались именно тогда, когда вот в НАТО возникали разногласия между США и европейцами. Вот, например, во время программы СОИ, там, в 80-е годы, такие разногласия возникли. Опять тема Западноевропейского союза активизировалась. Но они это использовали в основном как дипломатический инструмент давления на США и ничего реально не делали, потому что возможности что-либо сделать на самом деле у них не было даже в лучшие времена.
Но сейчас, подождите, я думаю, смотрите, это мало. Но теперь Трамп все-таки собирается продавить историю, чтобы возможностей у европейцев было больше, они намного больше тратили на оборонные или на военные расходы, а если больше потратят, то и возможностей станет больше, и значит вероятность появления такого союза, если они будут американцами недовольны, становится выше, не так?
Ну, я думаю, не так, потому что НАТО – это интегрированная структура, там все-таки значительные ресурсы американцев в любом случае задействованы. Это касается разведки, спутниковой группировки, логистики, понимаете? А тогда европейцам все это заново надо будет создавать вне рамок НАТО. Вот. А мало того, что у них и собственных войск особо нету, так что это у них такие расходы, и главное, технологически они это не потянут. Так что, мне кажется, серьезные армии они создать не могут. Максимум, что они могут какие-то войска быстрого развертывания создать. Но без поддержки США у них против нас шансов нет. Мы их просто сотрем в порошок.
Но, возвращаясь к таким перспективам, даже если это не получится, все эти попытки движения в этом направлении, что это значит для НАТО?
Ну, это обычная история, как я вам говорю, когда между США и европейцами возникали разногласия в рамках НАТО, вот эта тема европейской армии, она активизировалась. Я думаю, это просто инструмент такого дипломатического давления на США.
Не, ну подождите, все-таки не доходило до создания даже небольших вооруженных формирований, о которых вы сейчас говорите, как варианты. Ну и, как кажется, Трамп все-таки более жестко себя ведет, чем то, что делали американские власти во время упоминаемых вами разногласий.
Да, Трамп более жестко себя ведет. Единственное, что европейцы могут создать, это какие-то силы быстрого реагирования, как я вам уже сказал,
да,
которые могут действовать автономно от НАТО, но без поддержки США они все равно ничего не смогут, понимаете, ничего серьезного не смогут. Во-первых, они будут малочисленны, во-вторых, им нужна логистическая, спутниковая и разведывательная поддержка США, без этого они не будут эффективными. Вот, поэтому, может быть, они создадут чего-то, но это не будет серьезной опасности для нас представлять.
Это не про НАТО. Хорошо, все-таки я-то про НАТО хотел задать вопрос с точки зрения перспектив. Допустим, Трамп продавит, и европейские власти, европейские страны начнут заметно больше тратить на финансирование НАТО, в том числе и на оборонные расходы. Означает ли это, что роли, которые страны играют в НАТО, будут как-то пересмотрены?
Да нет, не означает, все равно основная военная мощь на США, оружие они будут на эти деньги закупать в США. Идея-то Трампа в чем? Чтобы они повышали расход на оборону и закупали при этом американское оружие. То есть Америка от этого выигрывает не только, так сказать, в плане того, что она экономит собственные ресурсы, но еще выигрывает, потому что поставлять будет вооружение. То есть им двойная выгода.
Да, но вот европейцы, подождите, но европейцы же тоже, в общем, как я понимаю, не лыком шиты и собираются, уж если и покупать, то покупать свое оружие. Или это невозможно?
Не, ну какие-то отдельные виды вооружения они, безусловно, могут покупать, но значительная часть из этого бюджета все равно пойдет на американские вооружения.
Григорий, наш слушатель, не понимает сам подход вот создавать, если есть НАТО, и пытаться создавать отдельный европейский блок. Понятно, что у них должны быть какие-то разные цели. На ваш взгляд, могут быть разные цели?
Не, ну цели просто, чтобы они действовали автономно, если США не хотят в какой-то операции принимать участие, европейцы могли бы сами участие принимать. Но я еще раз говорю, что тягаться с нами, вот этой европейской армией, они не смогут. Мы их просто в порошок сотрем.
Но когда вы говорите опять...
Они могут там где-то на Балканах действовать, там где-нибудь в Африке, там вот эти экспедиционные силы их могут действовать. Но против нас они шансов не имеют.
Ну вот вы уже третий раз говорите, против нас они шансов не имеют. То есть с вашей точки зрения, вот эта вот перспектива создания Европейского оборонного союза, это союз против нас?
Я считаю, что это вообще идея, это дипломатический рычаг давления на США. Вот. А, так сказать, без поддержки США эта европейская армия будет нефункциональна, она не сможет нам противостоять. Если они введут свой контингент на Украину, а американцы откажутся его поддерживать там с воздуха, как это вот они, европейцы, хотят, то у них шансов нет выстоять, понимаете, они просто будут разгромлены.
Подождите, но ведь если они ведут, то они ведут на основании каких-то договоренностей.
Ну, каких договоренностей? Мы четко сказали, никаких западных войск не должно быть на Украине. Если
Понятно.
Они решат вести без нашего согласия, то, естественно, мы по ним будем наносить удар. Они ничего не смогут.
С вашей точки зрения, вероятность такого существует?
Ну, я считаю, что мала вероятность, если мы четко обозначим, что мы будем по ним бить, а американцы скажут, что они их поддерживать не будут, то я тут не вижу вероятности ввода войск.
Понятно, спасибо.
Да. Без поддержки США.
Михаил Александров, доктор политических наук и специалист по военно-политическим вопросам. Виталий, производство, в том числе и, по-видимому, ВПК в структуре экономики США, это 10%. Остальное — услуги, банки, финансы, технологии. И Трамп хочет, чтобы Европа покупала их оружие, поддерживала их производство. Но это 10% экономики, в общем, небольшой выхлоп. С точки зрения Виталия. НАТО — это оборонный союз, Европа под зонтиком. Против кого создает, если создают военный Европейский союз, непонятно Григорию. 859-м, как он пишет, против Ирана, что ли? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну да, я бы согласился с экспертом полностью. Этот оборонный союз — это такое фантазерство, пустое заявление Макрона, действительно какая-то попытка дипломатического какого-то, ну вот, посыл такой дипломатический в сторону США. Да, могут быть какие-то силы, совсем малочисленные силы быстрого реагирования. Ну, практически что они могут, только вот в Республику Сербскую, в Банилуку теоретически быть закинуты и попытаться арестовать Милорада Додика. Не более того. То есть это нереальная идея. Они даже
нет,
на
нас не подождите, могут. Вот когда подобного рода заявления делают, вот вы думаете, вот вы понимаете, а они не понимают?
Это игра Макрона. Он много делал петушиных пустых заявлений. Это он так считает, что он так дипломатически играет в США.
Но вот. Это все-таки не заявление Макрона. Я цитирую не президента, но премьера Франции Байру. 7373948. Телефон прямого эфира. Что, получается, европейцы хотят аннексировать Украину? Григорий продолжает не понимать, для чего нужен Европейский оборонный союз. Но, даже название вроде как намекает на то, что это не про аннексию, а оборонный союз. Для обороны. Главная опасность всего этого — новая гонка вооружений. Выдержим ли мы? Это вопрос 724-го. Виталий говорит, ну, не обязательно брать американское оружие. Та же Польша хочет потратить много злотых на закупку тысячи, к примеру, южнокорейских танков К-2. Премьер Франции, еще раз напомню, не президент, премьер Франции выступил за создание Европейского оборонного союза. Зовут премьера Франсуа Байру, и когда его спросили о поддержке идеи организации по типу НАТО, но без участия США, Байру сказал «да». Еще он сказал, нынешнюю ситуацию должны учитывать те, кто считает, что безопасность Европы может быть США гарантирована. И еще он сказал вот что. Франция со времен генерала Шарля де Голля была права в том, что считала независимость единственной гарантией безопасности, в том числе и для Европы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 февраля, последний день зимы, если кто забыл. 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через смс-портал или телеграм, вы без предварительного отбора. Дозваниваетесь прямо в студию, то есть в прямой эфир «Радио «Говорит Москва» по телефону 7373948. Ну или просто смотрите и слушаете нас в интернете через телеграм, через ютуб или ВКонтакте.
движении.
Сегодня не очень серьезные пятничные пробки. Во всяком случае, по прогнозам, пока так выглядит. 3 часа пятибалльных пробок, не больше. 5 баллов прямо сейчас. Еще полчаса назад было 4 балла. Но теперь 5 баллов. И впереди 3 часа пятибалльных пробок. Красного довольно много. Третье транспортное кольцо внутреннее. От Сити в сторону проспекта Мира. Навстречу тоже нормального движения нет. Совсем плохо на северо-западе внутренний МКАД. Если полчаса назад мы говорили от Волоколамского до Ленинградского, теперь мы говорим от Новой Риги до Ленинградского. Нормального движения нет. Обращаем внимание на юго-восток. Там в районе Котельников, в районе Белой дачи формируется порядочная такая пробка, которая начинается, судя по всему, из-за ДТП. Не буду утверждать, но в любом случае пересечение, соответственно, Рязанского проспекта и МКАД. И вот там начинается эта пробка, в которую вы попадаете в районе Белой дачи. В целом, напомню, 5 баллов, и впереди еще 3 часа таких пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу будут вносить законопроект о правилах репатриации в Россию. Что даст такой закон и что такое корректировка понятия соотечественники? А это будет. Первая тема. Вторая. В России собираются разрешить столичным мигрантам работать, к примеру, в соседнем регионе. Например, если у мигранта есть документы для работы в Москве, то он может работать по этим документам и в Московской области. Есть документы в Санкт-Петербурге, можно поработать в Ленинградской области. Что даст такое изменение в правилах? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Почетный караул вооруженных сил Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на дипломатические источники. Блогера Венгальби арестовали за попытку дать взятку в 100 тысяч рублей инспектору ДПС, пишет агентство ТАСС. И еще Следственный комитет отправил в суд уголовное дело в отношении начальника Главного управления связи Вооруженных сил России Вадима Шамарина. Только что появились первые сообщения о серьезном ДТП в Санкт-Петербурге. Остановка в московском районе Петербурга. В нее въехал автобус. Данные о пострадавших уточняются. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области. Дело было на Варшавской улице. Произошла авария примерно в 15:23.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер телефона 7373948. По предыдущей теме тут у нас пишут. Угроза из космоса спасет этот мир, полагает Лена. 268-я. Макс 987-й открыл для себя Франсуа Байру. Прям так и пишет. Впервые слышу про этого чиновника из Франции. Напомню, это премьер-министр этой страны. Но Макс не слышал. Кажется, он для того, чтобы Макс его услышал, его имя, и сделал заявление, чтобы себе политические очки набрать. Макрон, говорит, политический зомби, кто-то вместо него будет президентом, это оценка со стороны Макса, а тут такое браво заявление, вроде как не против России, а за Европу. Юрий 935-й полагает, что если мы говорим про оборону, то лучшая оборона это все-таки нападение. Ну и Григорий из Санкт-Петербурга намекает, что неправильно сегодня говорить, что последний день зимы. Он уверен, что последний день зимы в этом году был 31 декабря. Да нет, в Москве, во всяком случае, что-то похожее на зиму было и в феврале. Недолго, но было. Ладно, первая тема. В Госдуму внесут законопроект о правилах репатриации в России. Депутат Затулин внесет законопроект. Механизм репатриации разработают. Его, точнее, не разработают, а обновят. Будут корректировать понятие соотечественники. Во всяком случае, РБК так пишет, ссылаясь как раз на заявление Затулина. Александра Докучаева, заместитель директора Института стран СНГ. Александра Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, для чего нужно обновлять механизм репатриации и зачем корректировать понятие соотечественник?
Дело в том, что уже с прошлого года есть такой механизм репатриации, о котором, правда, давным-давно говорили соотечественники. В 21-м году Затулин вносил законопроект, который пока остался без рассмотрения. Так вот, в этом механизме, который предложен в рамках государственной программы переселения соотечественников, правом на репатриацию могут воспользоваться те соотечественники, кто имеет документы о проживании или рождении их предков по прямой линии, то есть родителей, дедов, прадедов на территории в нынешних границах Российской Федерации. В то же время, в соответствии с базовым законом о государственной политике России в отношении соотечественников, соотечественниками определены совершенно справедливо, это те, кто принадлежит к исторически проживающим народам Российской Федерации. В законе, правда, есть оговорка, как правило, принадлежит к исторически проживающим народам. Вот. А также, если имеет предков своих прямых с территории в нынешних границах Российской Федерации. Так вот, одна часть соотечественников, которая имеет предков, а что значит имеет? Имеет, но подтвержденное это имение, имеет документы об этих предках, об их проживании. А вот те соотечественники, которые таких документов не имеют, понятно, что коренные народы России расселялись по территории большой страны, которая была Российской империей, потом Советским Союзом в давние времена, и документов о проживании в России тех предков, которые когда-то пришли на окраины бывшей большой страны, тогда это называлось окраины бывшей союзной республики, этих документов нет. И будь ты хоть трижды, что называется, русским татарином или башкиром, а документов о твоем прадеде нет, значит, ты уже права на репатриацию лишаешься. Так вот, Затулин восполняет вот как бы этот пробел государственной программы и предлагает закон о репатриации для всех соотечественников. Но при этом, чтобы избежать расширенного толкования понятия «соотечественник», он предлагает уточнить его и убрать из определения соотечественников в базовом государственном законе о политике в отношении соотечественников вот это из формулы убрать, как правило, принадлежит к народам. Нет, принадлежит к народам. Но что значит тогда? Нам надо дать перечень этих самых народов, исторически проживающих на территории России. И Затулин предлагает, предлагает свое решение. Он говорит, что к народам, исторически проживающим в России, надо отнести, конечно же, представителей государства, образующего народа, русских, как это сейчас следует из Конституции, представителей белорусско-украинского народа, связанных с государствообразующим народом общности, исторической судьбы и культуры, представителей народов, которые проживают в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории России, представителей коренных малочисленных народов, входящих в единый перечень коренных малочисленных народов, есть такой, он утвержден правительством в 2000 году, в перечень, также в перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан, такой перечень тоже есть, и он утвержден постановлением Госсовета Республики Дагестан в 2000 году. А также представители иных исторически проживающих на территории российских народов. На территории России народов. Понятно, что для того, чтобы этот перечень могли без опаски для себя использовать инспекторы, люди, которые принимают документы о участии в программе репатриации, необходимо, чтобы такой перечень был, конечно же, утвержден официально, то есть он должен быть утвержден правительством. В этом законопроекте Затулина сказано. И вот из этого видно, что предложение Затулина направлено на то, чтобы избегать расширенного толкования определения соотечественников. Никакого, как правило, нет. И в России, и к российским соотечественникам за рубежом отнесены только те иностранные граждане, кто связан с Россией по крови, то есть принадлежит к его коренным народам или имеет прямых предков, проживавших на территории в нынешних границах.
Подождите, я бы попросил вас уточнить, а что такое связаны по крови и как это будет, какой справкой это будет удостоверяться?
Извините, это моя, моя по крови имеется в виду, это я так сказала. То есть это те, уберите по крови, это те, кто принадлежит коренным народам. Народам, то есть народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, перечень которых вот надо внести по убеждению депутата, вот тех, о ком мы сказали, И этот перечень должен быть утвержден правительством, чтобы стать официальным документом.
Не-не-не, я даже убираю вот эту историю про кровь, но все равно, какая справка о принадлежности к тому или иному народу может быть?
Так, какая, значит...
Ну, как доказать, да?
Как доказать? Сейчас, например, в российских паспортах нет графы национальности.
Вот-вот.
Да, но есть эта графа в других государствах. Она, например, есть в Казахстане, есть в среднеазиатских республиках. Но, кроме того, даже в России этническая принадлежность указывается в свидетельстве о рождении. Там родители, например, могут быть, национальность указана. В свидетельстве о браке. Если этого нет, то сейчас уже каждый человек, а в Конституции написано, каждый человек вправе определять и указывать. Определять, оказывается, можно вполне научным способом. Сейчас уже наука, в частности, геномная проверка достигла таких уровней, что существует целые атласы особых признаков в гене человека, которые говорят о его этническом происхождении. Там, конечно, в крови может быть найдено много как бы представителей.
Ну да, я просто к тому, что в свое время-то мы же понимаем, как в свидетельствах о рождении подобного рода вещи описались или в паспортах. Это ведь не было основано на каких-то справках, это было основано на человеческом заявлении. Я такой,
конечно,
и все.
Конечно, и сейчас это точно так же.
Понятно. Сейчас...
Самое главное, если предложение депутата будет принято, то никаких ворот для граждан титульных национальностей постсоветских республик там не открывается. Вовсе. Я думаю, что они в этом... Ну, во-первых, любой политический деятель, которым являются депутаты, не будет рекламировать и прокламировать в своих заявлениях, в общем-то, непопулярную в народе идею привлечения вообще, называется, так грубо говорю, чужих.
Совсем коротко, мы должны заканчивать, но я совсем коротко все-таки хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Скажите, но правила репатриации действуют, вы это подтвердили. А много народу приехало?
Ну, сейчас еще немного за этот год. Несколько десятков, вот я последняя цифра, это до сотни человек приехало уже. Но это сама по себе, эта процедура, она... действуют. Уже органы миграционные потихоньку научаются работать. Сначала для них было непонятно, но вот я сейчас знаю по примеру, по крайней мере, 3 человек, которые по этому механизму идут, начали понимать, что надо принять документы, даже на территории России, если человек приехал из недружественной страны, потому что есть у нас беженцы из Латвии, например, и они вот сейчас получили удостоверение участия в госпрограмме как репатрианты. А это им дает право, во-первых, жить не только в тех регионах, которые в госпрограмме на общих основаниях участвуют, но и в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, которые на общих основаниях госпрограмма не включает. А вот репатрианты могут.
Александр просит вам передать большое спасибо за то, что вы помогли с гражданством его русской жене. Ну вот, чтобы вы понимали. Это прямо сейчас пришло сообщение. Спасибо. Александра Докучаева, заместитель директора Института стран СНГ, была с нами на прямой связи. В Госдуму собираются внести законопроект о правилах репатриации в Россию.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И все равно непонятно, Виталий пишет, что у нас государство, образующий народ русский. В последние годы с пониманием, кто такие русские, проблемы. То русские, это православные славяне, которые по-русски говорят. То для того, чтобы быть русским, достаточно просто говорить по-русски. А уж то, что у тебя условно бабушка финка, а отец узбек, это какие-то условности. Много вопросов по этому поводу возникает. Но вот я еще раз напомню, что ведь раньше-то как национальность записывали? Со слов. И там совершенно непонятно. Тут важно было, чтобы человек, видимо, по-русски сказал, что он русский. А все остальные доказательства, о которых теперь вот пыталась говорить Александра Докучаева, как мне кажется, считались излишними. Теперь еще одна тема. В России могут разрешить столичным мигрантам работать в соседнем регионе. Это предложение Минфина. Речь идет о конкретных регионах. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург и Ленинградская область. В общем, один патент. который, к примеру, оформлен для Москвы, можно будет использовать для работы в Московской области. Один патент, который получен в Санкт-Петербурге, можно будет использовать для работы в Ленинградской области. РБК пишет со ссылкой на пакет поправок. Соответственно, речь идет о том, чтобы снизить издержки предпринимателей, повысить мобильность работников и готовит к тому, чтобы с 1 сентября эти новые правила уже заработали. Юлдуз Атаниязова, специалист по миграции и кандидат юридических наук. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос. Для чего подобного рода разрешения? Как кажется, работники и так достаточно мобильные, что такие серьезные издержки предпринимателей ввиду того, что патент нельзя, как бы без изменения патента из Москвы в Московскую область переехать не получится.
То есть, что вы имеете в виду? Что настолько нагрузка велика ли на работодателя?
Ну да. Ради чего все это придумали?
А, это не придумали, это такая необходимость, это востребованное изменение, потому что, значит, допустим, в строительстве, где работает иностранец, который приехал из страны с безвизовым режимом, он работает, допустим, в Москве. У него там объект закончился, работа там закончилась, объект завершен, его сдали, через 200 метров наступает Московская область, допустим, где есть новый объект. И этот иностранный гражданин должен подавать опять заявление, заполнять анкету и, значит, брать следующий регион. Пока он берет, это тоже около месяца занимает время. То есть человек это время не может работать. А работник нужен вот сейчас. Всегда это нужно только сейчас. Либо надо менять работника и снова ему другому что-то объяснять или обучать. Вот, это первое. Второе. Ну вот, значит, кроме того, если мы говорим о самом иностранце, то когда он меняет регион, если он не хочет терять патент в городе Москва, получая патент в Московской области, он должен оплачивать авансово на месяц вперед оба патента. То есть, соответственно, 8900 – это вот 19 тысяч без 200 рублей, да? 18 тысяч без 200 рублей ежемесячно, на месяц вперед. Конечно, это издержки. Это издержки, которые потом лягут на работодателя, который будет учитывать, что этот работник нужен ему в двух регионах, и у него идет вычет из его зарплаты, а чтобы он не убежал, потому что есть в другом месте другие оплаты, он должен ему как-то компенсировать эти вещи, эти вот расходы. Ну и время, само время. Вот до месяца, значит, надо все равно дождаться. А потом, действительно, мне кажется, это не нужно. Вот по-хорошему, да, я бы сказала бы, Западный округ, вот все, что касается всех городов Западного округа. Где человек может найти работу, где он востребован, надо делать. Это облегчает просто сам экономический вот процесс развития.
Подождите, но это входит в противоречие с последними разговорами о том, что надо как-то более жестко регулировать трудовую миграцию. А если мы будем давать такие патенты на большие территории, тогда контролировать такого трудового мигранта станет сложнее.
Вы все равно не сможете, его все равно невозможно контролировать, если он куда-то поехал и работает без патента. Тогда просто увеличивается нагрузка на суды, на мировых судей, которые занимаются тем, что только разбирают вот 322-ю статью, там 327-ю на решение миграционного законодательства. И там уже, в общем, это вот именно для того, чтобы разгрузить, мне кажется, все эти формальности, с которыми сталкиваются как госуслуги, допустим, вот мои документы, куда они подают анкеты, для того, чтобы сменить регион. Они подают эти анкеты. Плюс еще есть, допустим, в Москве этого нет, но в других регионах, где не так сильно много он востребован, иностранный работник, там есть еще профессии. Ну, то есть вот если он сегодня плачек, завтра он еще кто-то там, я не знаю, по строительной работе, то он уже не может работать там, понимаете, да? И вот это тоже лишняя вот эта вот преграда для работодателя, когда он может его записать просто разнорабочим. Нет такой профессии, к сожалению, вот. И он мог бы быть там. И очень много таких вот фактов, когда, допустим, разнорабочий пошел работать грузчиком. Он не может быть разнорабочий и грузчик. Каждый судья определяет по-своему, это одно и то же или нет. В зависимости от этого работодатель получает, оплачивает по 18-15 КУАП, оплачивает штраф, значит, государству.
Подождите, значит, вот вы описываете довольно сложную структуру того, как существует в российском государстве трудовой мигрант. И даже несмотря на все эти сложности, трудовые мигранты работодателям нужны.
Ну, к сожалению, они нужны сегодня. И без этого никак. Потому государство и предпринимает такие действия, которые облегчают эту работу, немножечко упрощают ее, немножко сокращают массу вот этих вот операций, которые надо проделать для того, чтобы... Ну, действительно, вот сейчас развивается транспортная система. Она такая, что действительно за 15 минут можно оказаться на следующем рабочем месте. А ДФЛ ему надо платить вот от двух вот патентов на этого человека, вот, работодателю. То же самое, да?
Но, как кажется, можно было бы и не платить за подобного рода патенты, а при этом пригласить сотрудников, которые граждане Российской Федерации и трудовые мигранты внутри страны.
Эта альтернатива всегда очень приветствуется мною, во всяком случае. Я бы с удовольствием хотела бы, чтобы такое наступило. Но я пока не понимаю, может быть, действительно нехватка этих людей. Может, они работают, но их не хватает. Может, они не хотят работать, я не знаю. Вот та реальность, которую мы имеем, она вот она здесь. Между прочим, зарплаты не такие маленькие, даже у тех строителей. 80-90 тысяч им платят. Почему бы не работать россиянам? Неплохая зарплата.
Понятно, спасибо. Юлдус Атаниязова, специалист по миграции и кандидат юридических наук. В России могут разрешить столичным мигрантам работать в соседнем регионе. Юлдус Атаниязова говорит о том, что с ее точки зрения было бы правильнее разрешать даже не только в соседнем регионе, а что называется в большом регионе. Ну вот она говорила про запад страны. Летом на даче таджиков уже для работы не найти. Они ведь испарились. Все так сложно, пишет Макар 565. 746 говорит, а почему нельзя давать просто патент на работу? Один на все специальности. Ну вот видите, Юлдус Атаниязов говорит, еще и на территории. Вот видите, а так действительно довольно сложно, пока, во всяком случае, хотят чуть-чуть упростить историю в рамках Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга, и области Ленинградской. Минфин предлагает разрешить московским мигрантам работать в Подмосковье, ну а, соответственно, питерским мигрантам работать в Ленинградской области. Столичные мигранты смогут при этом использовать один и тот же документ при приеме на работу. Соответственно, в Москве и Подмосковье, и северной столице, и Ленинградской области. Так, как предполагают чиновники, будут снижены издержки предпринимателей, а также повышена мобильность работников. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, телеграм, можно звонить в прямой эфир в студию, набрав номер 7373948. Но все это уже в следующем часе.